Привет всем любителям кино, с вами проект «Раскадровка». Сегодня мы опять погрузимся в разговор об интересном кино, об интересных фильмах, которые сейчас еще есть в прокате. Сегодня с вами Людмила Александрова, я Алексей Власихин.
Всем привет.
О каких фильмах сегодня мы поговорим?
Мы сегодня поговорим об одном фильме и об одном сериале. Фильм называется «Тебя никогда здесь не было», режиссер Лин Рэмси. Получил этот фильм целых два приза на фестивале европейского кино, самом большом, старом. Это Каннский фестиваль, самый такой заслуженный фестиваль. И два этих приза — это за лучшую мужскую роль актеру главному Хоакину Фениксу и за сценарий, который Лин Рэмси написала сама, опираясь на детективный рассказ. Один рассказ небольшой, но, в принципе, Лин Рэмси никогда не отличалась тем, что она прямо экранизации какие-то делала, поэтому это, да, такое авторское высказывание, основанное на сюжете рассказа детективного.
Да, и второй...
Второй
сезон это... «Джессики Джонс».
Да, мы «Джессику Джонс» уже обсуждали первый сезон, обязательно вывесим. И вот вышел второй сезон, как подарок, ну, как подарок, наверное, можно в кавычках, подарок всем девушкам на 8 марта. Именно 8 марта вышел второй сезон сериала, Netflix выложил его.
Ну, что, сейчас вполне в тренде, да, все,
ну,
сильная женщина.
Это, да, интересная героиня, чем же она интересна, если вы ни разу с ней не сталкивались. Мы немножко, конечно же, расскажем, введем вас в курс, почему это очень крутая героиня, и почему нужно смотреть оба сезона сериала. Сериал так и называется «Джессика Джонс». Мы поговорим и о ней, и обсудим второй сезон, который в марте вышел.
Да, ну а начнем мы с «Тебя никогда здесь не было», режиссер Лин Рэмси.
Лин Рэмси нам раскадровки режиссер знакомый. Мы обсуждали, не помню уж каким составом, но обсуждали фильм предыдущий ее «Что-то не так с Кевином». И уже на этом этапе было понятно, что фильмы Лин Рэмси, хоть режиссер и девушка-женщина, смотреть очень тяжело. Для меня «Что-то не так с Кевином» было вообще какое-то испытание, можно сказать. И я уже сразу заранее готовилась перед походом в кинотеатр на «Тебя никогда здесь не было», уже заранее настраивалась, что будет тяжелый фильм. Он тяжелый не из-за сюжета, хотя из-за сюжета тоже.
То есть сюжет для тебя легонький показался?
Нет, я имею в виду, что там все работает. Лин Рэмси очень не любит... такое легкое зрелище, очень не любит так называемую телевизионность. Вот, она считает, что кино — это визуальное искусство, и зритель приходит за визуальным впечатлением сильным, и она делает все, чтобы это визуальное впечатление эмоциональное о том, как актер двигается в кадре, как меняется цвет, как звучит музыка, как вот это вот все вместе, что мы называем кино, работает со зрителем. Это как тема, она берет тоже на краю какого-то человеческого существования, и она все делает, чтобы мы вот этим вот не совсем комфортным существованием в кадре героев ее прониклись полностью. То есть это режиссер, который вот хочет от вас эмоций и не стесняется ее вытащить.
Да, ее фильмы очень кинематографичные, в том смысле, что их невозможно пересказать. Для меня это почти всегда хороший признак, ну, потому что, правда, если делаешь кино, то, наверное, нужно, ну, как-то постараться, чтобы и картинка, и звук, они... по-настоящему работали. Работали вместе, работали сообща для того, чтобы что-то с тобой сделать. Это тот фильм, который, уж не знаю, к счастью или к сожалению, конечно, лучше смотреть в кинотеатре. Потому что я вот сегодня я каждый раз почему-то представляю, как бы он выглядел, скажем, не знаю, на экране компьютера там или на домашнем каком-то устройстве. Все-таки для него, скажем, хороший звук очень важен.
Ну, не любит
ТВ, очень много
то
там
она, конечно...
прямо вот завязано на то, как звучит, прям очень много. И, конечно, картинка, да, то есть я, ну, трудно сейчас с уверенностью сказать, как бы она выглядела на маленьком экране, но на большом она смотрится очень хорошо. Действительно, это очень визуально, это очень такой, не знаю, как это сказать, аудиальный, да, звуковой фильм, для которого все это важно. И, конечно, Хоакин Феникс, он, ну, на своем месте, он очень хорошо вписывается, вот тот образ, который на него одела режиссер, то есть это, правда, такое вот... По крайней мере, с кинематографической точки зрения, с точки зрения того, как сделано, точно имеет смысл посмотреть.
Да, друзья, он идет уже неделю в прокате. Смотрели ли его? Это фильм действительно о насилии. Там, в принципе, насилие и показано на экране в связи с спецификой, ну, профессии или дела главного героя. Он занимается такими грязными делами. Ну, не то чтобы он... его можно назвать киллером, наверное, наемником. Вот, но у него есть свой кодекс чести, не позволяющий ему убивать условно хороших людей. Он как бы ангел-мститель такой, ангел мщения, да, он наказывает вот своим...
И такая пикантность, да. Делает он все молотком.
Да, делать молотком. Это он ветеран войны, при этом страдающий разными, наверное, психологическими какими-то отклонениями. Ему, в принципе, как-то тяжело приходится. Вот такой персонаж молчаливый, про него мало что понятно, только очень пунктирно даны какие-то вещи. Ну, и всегда я вот... Для меня это было вот такой герой, как бы... Режиссер хочет, чтобы мы им проникнули, как-то поняли его, но во всех кадрах, где мы наблюдаем, мы за ним наблюдаем очень неловко. Ну вот вообще за такой интимной жизнью разбитого человека очень неловко наблюдать.
Да, да. Это действительно здесь, вот я бы сказал, такой сломанный человек. Угу. Да, то есть он, ну, сломанный в смысле... Не обязательно сломлен, а именно поломанный, да, поломанный человек, и это причем видно от того, как он показан, то есть вот такая специфическая манера съемки, когда кадры очень резко меняются, такой, это не то чтобы клиповость, а скорее ломаность кадра, да, очень много резких каких-то движений мы видим, резких сменов ракурса, все это подкрепляется очень резкой сменой музыки, причем она колеблется от тихой до очень громкой.
Да, и не всегда то, что происходит в кадре, соответствует музыке.
Да, и, собственно говоря, мы о герое-то вот, мы можем попытаться на основе каких-то флешбеков, которые постоянно его преследуют.
Ну, это вроде как даже или флешбеки, или галлюцинации, или все вместе.
Да, то есть это вот что-то такое на стыке. Мы некоторых моментов мы не знаем, это ему кажется. Или это действительно что-то такое, что с ним происходит. Или что-то действительно просто порождение какой-то больной головы. И мы вот из каких-то флешбеков мы не можем воспроизвести всю историю. Что мы о нем узнаем? Мы узнаем о нем, что он... в детстве пережил какое-то очень суровое насилие от своего отца.
Ну, отец бил маму, как минимум.
Да, да. И как-то очень жестоко относился к своему сыну. Он какие-то с ним проделал тоже страшные штуки, там, заставляя, не знаю...
Осанку держать,
дышать в пакете, завязанном целлофаном, видимо, как-то что-то пытаясь в нем... не знаю, выработать какие-то качества. Ну, то есть что-то такое садистское пережил. Он это... Понятно, что, в общем, одного этого достаточно, чтобы, в общем, всю жизнь разгребать и там всем психоаналитикам, психиатрам и всем прочим вместе собравшись, в общем, поломать голову, что с ним делать. Плюс к этому он еще как-то умудрился. Ну, тут, мне кажется, чуть фильм становится слегка вот в этой линии искусственным. Он еще умудрился на войне побывать в Ираке. Да, ну, где-то вот, ну, по крайней мере, в таких...
Горячих точках,
да, американских, и там мы видим через флешбеки, вот он тоже какие-то сцены насилия, которые у него врезались в его голову, и плюс к этому он, похоже, успел побывать кем-то наподобие там полиции, которая, ну, в общем, то ли незаконных иммигрантов как-то ловит или еще что-то, там есть просто такой один из флешбеков, где он открывает...
Я думаю, это военные флешбеки.
Нет, это не военные, похоже, то есть он открывает какой-то контейнер, и там задохнувшиеся... Ну, практически дети, да, то есть какие-то девушки,
ну, да,
подростки.
В общем, травмирующий опыт.
Каждая из этих травм хватило бы, в общем, на несколько жизней, да, но тут вот как-то все режиссер решил собрать в одном человеке. Может быть, это чуть-чуть, ну, как-то вот подсгущено, и здесь такой еще момент, что эти флешбеки обязательно связаны вот с трафиком... иммигрантов нелегальных, да, плюс Ирак, вот такая чуть некоторая идеологичность в этом есть, но она не мешает в целом восприятию фильма. То есть, в целом, да, мы вот буквально, да, потом он буквально порезанный весь, то есть, там есть несколько сцен, где он там обнажен по пояс, он весь в шрамах, да, он весь в шрамах. И вот, вот весь этот фильм, он создает такое ощущение дискомфорта, как будто бы тебя пытаются поместить вот в мир человека, у которого в голове там всякая белиберда. И правда, по ходу фильма мы вообще помещаемся в какой-то хаос, да, вот потому что он, ну, так сказать, можно ли это назвать обычными делами, да, когда человеку поручают кого-то там покалечить или убить. Нет, конечно, нормальным бизнесом это назвать нельзя. Вот, но мы понимаем, что ему это вообще все тяжело дается. Что-то мешает ему скатиться в тартарары, только мама, которая у него есть, да, и вот таблетки, на которых он сидит. Что-то это вот как-то чуть-чуть держит его в каких-то границах. Но вот по ходу фильма вот его это даже хрупкое равновесие оказывается сломано, и мы вместе с ним ухаем в такую прям бездонную дочку, бочку вот этого какого-то хаоса, какой-то неразберихи, да. И вот это вот ощущение, оно с одной стороны дискомфортно, с другой стороны оно, ну, я не могу сказать достоверно, я ж, слава богу, вроде не оказывался в таком состоянии, но действительно ты вот, ощущение поломанности, оно передается каждой музыкальной композиции, каждой сменой кадра и так далее. То есть в этом смысле, конечно, фильм, он очень хорошо работает как некий такой цельный инструмент.
Mm-hmm. Ну, удивляет в этом человеке, в герое Хоакина Феникса по имени Джо. Еще раз напомним, что мы обсуждаем фильм о герое таком. Он называется «Тебя никогда здесь не было», режиссер Лин Рэмси.
Фильм неделю идет в прокате.
Да, приз в Каннах за сценарий и за лучшую мужскую роль для актера. Поражает в этом герое, что мы видим буквально в первых кадрах способность этого героя к безграничной жестокости и к сочувствию, эмпатии. То есть мы сначала не видим то главное дело, в которое он впутывается, а главное дело, ну, за которым мы следим на протяжении этого фильма, он должен вытащить из притона, ну, где богатые клиенты приходят для того, чтобы... ну, заниматься всякими... Ну, в общем, да, это как педофильский притон, можно сказать, да, то есть там
для девочки... очень влиятельных, богатых человек, защищённых...
Там содержатся несовершеннолетние девочки, да. Вот, ему нужно оттуда вытащить дочку сенатора, которая сбежала, то ли, ну, в общем, у которой сложные отношения с отцом, вот, ну, достоверно известно, что она там находится, и ему нужно туда прийти, и оттуда ее достать.
В общем, тут все начинается, да. Тут начинается месиво, и, как всегда, и в таких случаях все идет.
Но до этого мы не видим, мы видим в первых кадрах, как он просто практически очень сильно двумя-тремя движениями наносит жесткий ущерб какому-то хулигану, который хотел на него напасть, и практически в следующем кадре он приходит домой, и мы видим, что он шутит с престарелой мамы своей, очень бережно за ней ухаживает, кладет ее спать. И то есть в самых первых кадрах мы видим, что герой очень сложный. То есть он, безусловно, жесток, у него свой какой-то звериный кодекс по отношению к врагам, которых он считает врагами. А для тех...
Ну, его рекомендуют как человека, который может быть очень жесток.
Да, но, видимо, которому вроде бы как нечего терять. А терять ему вроде как есть, что у него есть мама, которая только на него и опирается, и при этом вот он по отношению к маме совершенно другой, и он преображается буквально, даже его лицо становится совсем
другим,
когда он дома.
Все злодеи хотят его маме нанести хоть какой-то вред. Это, конечно, большая ошибка с их стороны.
Ну и при этом, насколько я... Одной еще какой-то чертой психологического портрета этого человека является то, что он бы, когда был маленький, видимо, хотел навалять папе своему, ну, каким-то образом, да, он постоянно возвращается вот в эту ситуацию беспомощности, этот голос отца. Когда ты маленький, ничего не можешь сделать, преследует его. И такое ощущение, что в каждом мужике, который он бьет за те или иные, ну, проступки, преступления, он как будто бы пытается расквитаться собственным отцом, потому что, ну, вот это вот беспомощность...
Ну, может быть, да. Здесь, в общем, да, герой такой подарок для, еще раз повторимся, для психоаналитика. То есть только с ним всего намешано, всяких травм, которых, в общем, говорю, с лихвой хватило бы на целую дюжину человек. Да, и вот... Если брать вообще с точки зрения того, что зацепило в фильме, да, вот есть какие-то моменты, которые, ну, как-то на тебя особенное эмоциональное воздействие оказали? Что вообще, о чем для тебя этот фильм? Вот мне просто интересно.
Ну, о том, что человека держит вообще в жизни.
Да, фильм, напоминаем, «Тебя никогда здесь не было», режиссер да. Лин Рэмси.
Что такого человека, который полностью погружен в бездну своих призраков, душа которого покоя не может найти, каждый раз, когда закрывает глаза, получается, проваливается в кошмар. Либо это кошмар детства, где над ним издевался папа и бил маму, либо это кошмар войны, либо еще какой-то кошмар. И вообще, в принципе, он людей убивает или калечит. То есть это человек, всегда видящий вокруг себя только насилие практически. И что его держит на плаву, когда у него отбирают, ну, как бы, последнюю надежду, да, вот последнюю эту связь разрывают с матерью, уже думая, что, ну, как бы сейчас он, ну, либо себя устранит, либо просто, не знаю, ну, как-то весь мир взорвет. Ну, в общем, это очень... Что такого человека может вообще удержать? Вот какая ниточка, за какую ниточку он цепляется к жизни, которая ничего ему хорошего не дала, и которая, в принципе, ну, его сделала таким, какой он есть.
Да, ну, по поводу того, что он цепляется за жизнь или не цепляется, да, вот мне как-то в этом фильме особенно показалось интересным, как вообще показана тема смерти, да, потому что, ну, сам герой, он убийца, профессиональный убийца, поэтому, в общем, смерть – это то, что он, ну, для него это часть профессии, да, то есть кажется, что это человек, который должен был к этому как-то привыкнуть, да, то, что с ним происходит регулярно, ну, в общем, точнее, на его глазах происходит регулярно, это, видимо, тема, которая его действительно с детства преследует, потом плюс участие в войне, где это все было прямо на твоих глазах, и проблема в том еще, что, знаешь, бывают люди, которые, ну, не знаю, бывают, не бывают, ну, складывается такое впечатление, что есть люди с разной степенью чувствительности, что ли, да, есть люди, которые как-то могут... Ну, пережить и пойти дальше, да, была война, убивали, ну, не то чтобы не оставило след, конечно, оставило, но он еще плюс к этому человек не просто чувствительный, а как-то очень чувствительный, да, и вот эти травмы, которые с ним произошли, они как-то прям глубоко в него въедаются. И вот, пожалуй, да, и потом еще одна вещь, которую на протяжении всего фильма мы видим, он не просто то, что он сталкивается со смертью, а он такое ощущение, как будто бы все время с ней заигрывает. Да, вот, это, вот эти сцены, где он, надев на себя пакет, ну, как будто бы душит себя. И непонятно, то ли он пытается испытать, ну, что-то...
Галлюцинации.
Какие-то галлюцинации, не знаю, свой характер, я не знаю. Или это вот такая, ну, знаешь, попытка...
Ну, да, он не только пакет на себя, он играет с ножом очень часто.
Играет с ножом.
Например, там, кидает буквально... нож... центр своей ноги, как бы, и ногу убирает. То есть ты сам же кидаешь и сам
да,
же пытаешься ногу
потом убрать. Стоит, когда вот там есть сцена, где он стоит на перроне, ожидая электричку, то тоже он так вот очень подозрительно наклоняется вперед и вот как будто бы находится в постоянной задумчивости. Шагнуть вперед, не шагнуть. И вот он постоянно как-то балансирует на игре. То есть для него смерть – это что-то очень такое близкое и почти желанное. Да? И вот, собственно говоря, самое красивое, ну, не знаю, красивое, может, не самое подходящее слово, хотя в фильме они показаны красиво, то есть, шум, тарарам, там все, вот эти постоянно рвущиеся кадры, да, меняющиеся ракурсы, и вдруг вот есть, появляются два момента в фильме, где, ну, прямо наступает умиротворение, да, это вот когда он разговаривает с умирающим киллером, которого послали за ним. В общем, то есть наш главный герой, в общем, его опережает. Вот, и они лежат оба, разговаривают. Один умирает, другой просто вот ведет с ним разговор, имеется в виду герой. Это Джо, герой Хоакина Феникса. И это очень интересный разговор, потому что они как бы враги вроде бы, но их объединяет, что ли, ну, такое осознание, что мы, ну, мы оба делаем свою работу. Да, одного послали убить, ну, один как-то проиграл, и такой вот... Знаешь, иногда это обыгрывается, такая некая бравада таких профессиональных убийц. Ну что, да, сегодня ты меня подстрелил, да, я вот умираю. Но здесь вот это, есть момент, когда они, вот этот профессиональный убийца берет за руку Джо перед самой своей смертью, как бы вот так в последнем, что ли, желании какого-то сочувствия, эмпатии, да, и вот умирает, да, и умирает. И момент, где он там хоронит близкого человека, тоже это как-то очень показано прямо. Это самый красивый момент в фильме. Солнышко блестит, водичка там бурлит, лес, птички. Ну, вот это все вот такое вот прямо, ну, пасторальное, да, и на этом фоне проходит похороны. То есть для него эта смерть становится чем-то, ну, что-то такое, какое-то таинство, да. То есть вот то, такая тонкая грань, которая находится рядом с тобой и как будто бы прям зовет, чтобы ты шагнул за нее. Вот эта вот тема очень как-то показана странно, красиво и привлекательно, да. То есть это самые, пожалуй, такие светлые, еще раз повторюсь, моменты в фильме, связанные со смертью, связанные с умиранием, связанные с похоронами.
Лин Рэмси, кстати, в этой сцене с похоронами близкого для героя человека, это происходит в воде, в холодной. Она поразилась, как он хорошо играет, но подумала, как он, наверное, там холодно, все-таки не май месяц на дворе, решила сама залезть туда. И поняла, что актерская профессия – это сложная штука. Вот, там было очень холодно.
Да, причем сцена, когда он погружается в воду, да как-то до безобразия похожа на сцену поцелуя героини и вот Ихтиандра в фильме «Форма воды» Гильермо дель Торо. Я не мог как-то отогнать себе это впечатление. Я уж не знаю, как, почему это так сейчас, может, просто так визуально совпало, ну и, наверное, и в других каких-то фильмах, да, или просто вода здесь выступает как такая своеобразная, такая жидкая могила, да, в обычной могиле ты же человека не покажешь, а здесь вроде бы он такой вот в прозрачной среде, но готов умереть. Да, это, пожалуй, действительно, ну, такие странные моменты. Это самое поэтичное изображение смерти похорон, которое я там за последнее время видел. И еще вот момент, да, то, о чем ты сказала, как-то я когда смотрел и размышлял, что режиссер делает, да, с главным героем. То есть остается ли какая-то надежда на искупление. Да, вот ты сказал, что в нем такая постоянная борьба такой темной и светлой стороны, такого жестокого убийцы сурового, который не колеблется, и такого трогательного сына. И вообще мы видим по фильму, что он человек-то... Ну, он правда, он как-то борется за человечность в себе. То есть он цепляется за нее. То есть, как казалось бы, все, что в его опыте есть, и он сам по себе герой-то, я, знаешь, на чем себя поймал? Я вот до сих пор не могу сказать на 100% там плюс или минус этого фильма. Мне очень трудно сопереживать герою. Да, потому что он какой-то, ну, слишком израненный, слишком другой. Он, ну, такой почти монстр. Да, то есть такой почти... Трудно понять его эмоции, там, трудно понять его чувства. Трудно понять его профессию. Ты не можешь в силу глубокости травм, через которые он прошел, как-то испытать, ну, как-то даже прикоснуться к ним внутренне, потому что и страшно, и неохота, и кажется, это что-то такое совершенно чужое, да, и трудно испытать ему, к нему эмпатию, да, какое-то сопереживание. А, но, тем не менее, это такой человек, которого хочется, ну, максимально далеко держать от себя. Хочется, чтобы это такой какой-то монстр, который жил бы за пределами твоего уютного, теплого мира. И здесь, я думаю, что это одна из попыток режиссера, да, как-то обратить внимание вот на этих, ну, поломанных людей. И здесь в фильме получается, что два таких поломанных человека встречаются и, ну, становятся с чем-то вроде помощи, поддержки друг другу, да, вытаскивая в друг друге какие-то оставшиеся вот осколки, ну, человечности, любви, эмпатии, и вдруг они оборачиваются, в общем, не то чтобы там сильно симпатичными персонажами, но какими-то чуть ли не наиболее живыми из всего того, что окружает их. И в данном случае это очень напоминает классические нуарные произведения, да, где такие самые отбросы и низы общества вдруг становятся сосудами, где проявляется, вот, не знаю, милосердие, через кого прорастает что-то, ну, причем доброе и чистое.
Это не похоже, например, на ближайшую, да, аналогию, это на Леон не похоже.
Не похоже,
хотя
да,
Леон,
думал,
там дядька бородатый, киллер, да, 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 и девочка.
Не похоже.
Вот,
потому
хотя
что
Леон тоже шедевр.
Леон скорее инфантилен, Леон, да, скорее инфантилен, да. Здесь нет, здесь не, человек не инфантильный, он поломан.
Но при этом причем и девочки, ну, как девочка, ее очень мало, во-первых, показывают, ну, вот юную этого персонажа, эту актрису, там она, ну, буквально, может быть, 15 минут от фильма, это она, скорее, фильм, конечно, о нем, вот, и интересно, что вот это название фильма «Тебя никогда здесь не было», его очень сложно к чему-либо прикрутить вообще.
Это вообще песня, которую поет, ну, да, таксист, везущий главного героя.
Ну, моя интерпретация, что, ну, что ли, эти оба героя, они на какой-то теневой стороны жизни находятся, ну, как будто бы такие жители сумерек, то есть почти, ну, мы не наблюдаем в кино день, а он по ночам выходит на свои дела, она, оказавшись там тоже в теневой, ну, как вовлечена в теневой такую игру этих сильных мира сего, которым все эти пороки свойственно, педофилия и так далее, тоже как будто бы, ну, лишена права на жизнь в свете, да, это уже, в принципе, покалеченный ребенок, как он покалеченный взрослый, да, и то есть вроде как бы они такие тени, вот, которых мы...
Сломанные, оба сломанные.
Да, тени, которые, ну, как бы отказаны, которым отказано в нормальной жизни. И непонятно, очень двойственный, странный финал, ну, если вы посмотрите или смотрели уже, вы увидите, вот, очень сложно, ну, понять, да, что там произошло на самом деле, да, 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 вот.
Что является галлюцинацией,
да, но это точно не такой душеспасительный фильм, что сильный мужчина встречает маленькую девочку, которая показала ему, что такое человечность, и растопила ему сердце. Нет, они оба, ну, довольно-таки, ну, по-своему, ну, такие персонажи, ну, как сказать, не сентиментальные. Ну, ребенка, который в свои там 12, сколько я там, 13 лет уже увидел страшные вещи, нельзя назвать милым, вот, и мужчина, да, который столько всего выдержал, тоже нельзя сказать, что где-то там у него есть доброе сердце, но это вот все такая тонкая очень грань, происходят ли с ними изменения, влияют ли они друг на друга, это нет прямолинейных каких-то кадров, где мы можем увидеть, что они вот растопили лед друг в друге, они остаются все еще очень жесткими такими персонажами, вот, и буквально можно догадываться, как они влияют,
да,
друг на друга.
Надежда очень хрупкая, она, да, есть, но она очень хрупкая. И в каком-то смысле она есть, если хочешь ее видеть, наверное. Да, я подозреваю, что если смотреть фильм с таким намерением не увидеть эту надежду, то тоже можно к этому выводу прийти. Он сохраняет возможность для такого двойственного толкования. Но в любом случае, действительно, всем тем, кто именно любит фильмы за фильмовость, за то, как, за то, каким образом сделано, да, вот все, как вместе подобраны актеры, их игра, их персонажи, музыка и картинка. Это, конечно, фильм, который, ну, обязательно нужно посмотреть. Итак, «Тебя никогда здесь не было», режиссер Лин Рэмси. Ну, а мы переходим к другому нашему, другой части нашего обсуждения и поговорим о втором сезоне сериала «Джессика Джонс». В общем, здесь мы опять находимся, погружаемся во вселенную Марвел. Опять мы встречаемся с героями, которых уже успели полюбить. Да, и вот нетфликсовский Marvel это, пожалуй, такая отдельная вселенная. Netflix вообще сейчас один из самых любопытных для киноманов ресурсов, потому что все то, что по каким-то причинам не пускают в обычные телевизоры, там, или по причине жестокости, или по причине провокационности тем, или, например, все то, что не пускают на большой экран, потому что боятся вот этих рейтингов R, собственно, большинство кинокомиксовых фильмов, которые выходят на большие экраны, все равно они, ну, так слегка, как бы сказать, оподростковены, да, то есть там убраны сцены какие-то ультранасилия, в общем, они достаточно причесаны.
Да.
А Netflix, они позволяют себе делать фильмы, делать сериалы для нишевой аудитории.
Угу.
То есть для тех, кого, в общем, ну, легко предупредить, да, для тех, кого... но тем не менее, кто хочет посмотреть вот что-то такое на грани, на стыке.
И когда Netflix, серия Netflix Marvel только запустилась, это первый сезон «Сорвиголовы», и потом первый сезон «Джессики Джонс», все решили, что вот оно чудо, суперкачественные сериалы для действительно взрослой уже аудитории.
А к нам присоединился Ваня.
Да,
Ваня...
не подростковый. Mm. Вот, потом вышел второй сезон «Сорвиголовы».
Я Ваню не представил.
Да,
привет, да. Да,
Ваня.
Сказать надо.
Сказать нужно, да, что там,
да, голосом. Да. Да, я посмотрел все сериалы вот эти.
Да, все сериалы, говорили, про которые мы
и
говорим.
И могу про каждый из них сказать.
Как нашего, да, специалиста по нетфликсовой, по нетфликсовской,
да, серии,
да, вселенной Марвел.
Ну, еще раз, да, про хронологию. «Сорвиголова», первый сезон «Джессика Джонс» на ура. Второй сезон «Сорвиголовы» уже вызвал смешанные чувства. Дальше вышел «Люк Кейдж», сериал своеобразный, но тоже получивший...
Он субкультурный просто, он, да, больше для черной аудитории и не всем, опять-таки, заходит.
А потом же «Железный кулак», который...
Это абсолютный провал. Это просто, нет, это, да, не разочаровало, это мягко
и
сказано.
И фильм совместный, где вот
«Защитники»,
эти герои, «Защитники», да, это, точнее, сериал, да, где их собрали вместе, тоже, откровенно говоря, был, ну, не сильно впечатляющим.
Но все равно лучше, чем «Iron Fist». Чем...
Ну вот, ну, в чем-то, то есть, на мой взгляд, он вобрал, к сожалению, многие плохие черты.
Да, но «Защитники» оказались вообще дном для всего этого направления, но потом вдруг вышел «Каратель», который...
Не, подожди, да, «Каратель», но...
«Ном» был «Железный кулак».
«Ном» «Железный кулак» был, да.
Да, «Защитники» нет, еще получше.
«Защитники», ну, там, во-первых, Джессика Джонс появляется, и там манера съемки, ну, и вообще, в общем, там они взяли, типа, лучшие из всего, и вот этот вот Рент, да, как бы, он там был задвинут, ну, то есть, как бы, подальше.
Да, сейчас начинаются такие, знаете, птичий язык, которые могут понять только те, кто это все,
ну,
все
в общем,
эти серии
там
посмотрел.
Вот этот «Железный кулак», он был задвинут подальше, как бы, где ему и место.
Да, в общем, если я вот захочу выразить общее чувство, я просто прочитаю сообщение, к нам Игорь написал, а по мне, так, католик Мэтт Мердок, это «Сорвиголова», угу, намного круче «Агностика» Джессики Джонс. Ну, вот здесь, я, скажем так, скажу, Мэтт Мердок просто крут. Вот
Мердок
здесь,
крут, да.
Про Джессику Джонс, она занимает свое отдельное место. На мой взгляд, вот если брать первые сезоны, и «Сорвиголовы» Дардевила и Джессики Джонс, они оба очень хороши. Да, мне больше нравится «Сорвиголова», да, потому что, а там еще злодей какой был, просто это подарок
да,
мисс, таких.
Да, Фиск.
Да, да, то есть таких больше он не было, и похоже, клевый. Что уже не будет. Пропало все.
Но... Он был цельный и да, настоящий.
То есть «Сорвиголова» просто он почему дорог? Он вдохнул веру в то, что возможно сделать вообще что-то хорошее с комиксами. В смысле, не просто блокбастер, который паразитирует на популярности изначального материала.
Не конфетный,
да.
Там, ну, и жанр нуар был такой, не такой, как в Sin City, да, и как в... Как это, который снял тогда...
300 спартанцев ты имеешь в виду?
Да, да, вот этот вот.
Зак Снайдер,
как он снял это? Хранители, да?
Хранители.
Вот мне хранители не нравятся, да?
А мне здесь... нормально.
Вот, хранители здесь... Пум-пум-пум, тут нуар... И при этом мрачное такое все, хотя это комикс.
А тут психологизм.
И много, да, вот этого всего.
Подождите, вы говорите сейчас про Дардевила.
Подожди, ты не, да, сейчас не мешай.
У нас
сейчас
Джессика Джонс
говорят.
Вообще-то на повестке дня.
Вот, к 8
марта мы еще перейдем.
И, ну вот они точно в жанре нуар сняты, ну практически. А Люк Кейдж там уже какая-то, говорит, другая аудитория, там более такого чего-то, ну как бы черная тематика, да.
Очень
и там
большой налет афроамериканский, причем да. сознательный, которая он может был... и не считываться всеми одинаково хорошо.
Ну, он нацелен был на это, да.
Давайте, да.
Подожди, да. Ты не договорила хорошо. Еще до защиты, карателя.
Я вот. Договорила, да.
Ну,
каратель?
Недостаточно
опять.
Хорошо.
Да.
Вот, и каратель, он опять, там меньше нуара, больше мяса. Единственная проблема в нем то, что мне показалось, что он чуть-чуть затянутый. То есть, как бы, если его
да,
немного подрезать...
Да, в два раза был бы
короче, я бы, я бы эпизода 2 выкинул, и было бы
больше,
уже прям...
Можно больше, да. Итак,
прям вообще великолепно.
Джессика Джонс, вот первый сезон, мы его уже обсуждали, да, чем он мне зацепил, ну, извините, глубоким психологизмом. То есть, там...
Травмой.
Что, по сути дела, мы наблюдаем? Мы наблюдаем размышления на тему переживания насилия, проживания насилия.
И такой посттравматический синдром.
Да, несмотря, что нам вроде он показан именно с такой как бы женской стороны, да, то есть здесь такие какие-то, может быть, не прямо, но есть аллюзии именно на женский опыт переживания насилия, то есть когда просто тебя там, ну, не знаю, там в семье, там вот со стороны там твоего мужчины ты испытываешь... такое какое-то давление, манипуляцию, да, уничтожение такое. А, тем не менее, все равно он казался таким психологически достоверным, и там очень такое было интересное сочетание супергеройской тематики, да, то, что вот хорошо получилось, я говорю, и в «Дардевиле», и в «Джессике Джонс», какой-то супергеройской тематики, когда и свойственной именно комиксовому языку, ну, такой архетипичностью, то есть каким-то проговариванием каких-то больших тем, да, и в то же время какая-то камерность, сосредоточенность на переживаниях отдельного человека, вот это все там было, и плюс все-таки это все равно супергеройские, да, то есть мы там видим каких-то злодеев, мы видим, ну, действительно такое графичное очень противостояние, да, вот. Во втором сезоне попытались повторить успех первого.
Да, и беда в том, что не только от героя все зависит, но и от антагониста. Да? Если в первом сезоне был антагонист злодей, да, это Килгрейв, да, и актер там хороший был, не помню,
Дэвид Теннант.
Да. Он был хороший, он был по-настоящему актер. Сумасшедший, да, то есть безумный. И то, что он делал, было безумно. Он был очевидным злом. Ну как? То есть поначалу казался очевидным злом, а потом мы понимаем, что тоже оно там как-то неспроста. Не то, что мы его оправдываем, но понимаем, почему он такой. Во втором сезоне «Джессики Джонс» вот эта тема... Мы спойлерим, нет? Рассказываем, о чем речь?
Да не, мы спойлерим по-жесткому.
Вот эта тема, что уже...
Для взрослых мы.
То есть...
Для тех, кто посмотрел.
Вот она живет-живет, и вот появляется эта тема с матерью, она как-то так... странно. Вот все-таки странно, да. И то она злодей, то не злодей, то... О чем мы там смотрим?
А нет, вот. Действительно, ну, на сообщения, которые нам приходят. Да, спасибо всем, кто подключился к нашей трансляции. Наблюдаю, что вы
здесь мы живые и прямо сейчас.
Да, раскадровку. Наш проект. Можете писать прямо свои сообщения в окошке трансляции. Мы говорим сейчас о втором сезоне «Джессики Джонс».
Который вышел на 8 марта.
Да. Подарок.
Это, мне кажется, это прикольно.
Прикольно, да. Вот это ведь сознательный ход.
Обязательно, конечно.
Да, это какая-то тема.
Ну, я не думаю, что шоураннеры такие, давай такого-то числа. Ну, как бы, там же все просчитано. Вот, и, в общем, антагонист Джессики Джонс второго сезона – это ее мать. И, ну, неубедительно как-то. То есть, она, ну, я не могу, ну, она не составляет такой вот противоположности, и как-то вот все это очень скомканно, на мой взгляд, получилось.
Да,
что,
вот...
что мне понравилось, можно,
да,
я скажу?
Да, скажи,
мне,
да.
Мне понравилось, ну как понравилось, зацепило то, что ну, началось все, когда вот все плохо. А закончилось, когда вообще все плохо. Ну, то есть, как бы, вот плохо вообще все.
Мать. Это то, что тебе понравилось, я правильно
ну,
понимаю?
Как бы зацепило, да. То есть, как, обычно фильм смотришь, там вот все плохо, потом какие-то переживания, что-то хорошо, там герой чего-то добивается, и потом побеждает, все счастливы, женится, и замечательно. Здесь вообще нет. То есть, началось с какой-то точки минуса, а закончился еще большим минусом. В результате ни этой сестры, ни помощника этого, ну, паренька, которого она там помогла избавиться от наркомании, ну, да, ни матери, ничего, и какая-то вот, ну, совсем бессмысленная жизнь осталась у нее. Ну, то есть, там и так-то смысла не было, да, то есть, попытки как-то забыть вот какие-то ужасы прошлой жизни, ну, что она делала, употребляя бесконечное количество виски дешевого, и все стало еще хуже. Как-то я так, ух ты, ну... Да, это, ну, это зацепило.
Вообще, да, собственно говоря, то, что делает специфичным практически всех героев нетфликсовского Марвела, я научусь это выговаривать, это их поломанность, опять же, да, вот мы сейчас только говорили о
фильме. Они все выходят из черно-белого спектра, то есть и злодеи...
Кроме Дэнни Рента, который вот как был каким-то увольнем и остался абсолютно плоский. Я вот, можно, да, минуту хейтерства?
Ненависти к железному кулаку.
В железном кулаке был его названный брат, или кто там, вот этот товарищ, который там вот он намного интересен был, вот он как бы должен был быть одним из антагонистов, он прекрасный. Он, я наблюдал, я ради него смотрел весь сериал. Дэнни Рент абсолютно плохой актер, вот, ну, который играл его.
Внимание, сейчас была вставочка небольшая, хейтерство в отношении «Железного кулака». Не путайтесь.
Да. Почему плохой актер?
Актер?
Не знаю. За этой роли, может быть,
ладно, все, хрэ. Не будем сейчас это, да, так сказать...
Нельзя ругать сериал из «Игры престолов». Актеров из сериала «Игра престолов».
Легко
они
можно.
Все хорошие.
Нет. Ну, в общем...
Он в «Игре престолов» играл?
Да. Ладно.
Не знаю, ну, как бы...
В общем, вернемся, да, вернемся к Джессике Джонс второму сезону. То есть, я согласен, действительно, что здесь одна из самых больших проблем – это отсутствие злодея, потому что... А я думаю, во что они попробовали поиграть? Действительно, их уникальность, я имею в виду вот именно опять
вот
Netflix
сезона?
И Marvel, нет, и Netflix и Marvel, то есть то, как они делают тему с киногероями, что они добавляют в архетипичные сюжеты, то есть комикс это о добре и зле,
да,
о битве добра и зла, когда хорошие герои,
супергерои,
они вот злодейских злодеев как-то вот с ними противостоят, давят, и это все очень такое действительно подчеркнуто, где-то упрощенное, да, ну, должны быть сказки, должны быть там, где право, где лево. Здесь они попробовали сделать очень сложную вещь, которая на самом деле не у всех получается и часто не получается. Они попробовали вот эти, в архетипичные такие вот ипостаси, да, добро и зло, добавить. Ну, какой-то, ну, в жизни мы же не встречаем добро и зло в чистом виде. Все перепутано, в нашей жизни все перепутано, да, как-то мы, ну, пытаемся как-то в какую-то сторону двигаться, да, и вот, собственно говоря, для того нам комиксы и сказки и даны, чтобы мы не забывали, что все-таки...
Ориентиры,
да. Но здесь они попытались добавить некого такой человеченки психологизма.
Реализма.
И они размазали злодея и героя. То есть и Джессику Джонс, она изначально как бы не сразу герой, как бы, потому что ну,
совершенно
она бухает,
верно, да.
Там, извиняюсь, занимается
они их сделали
непотребностями.
Вот они их сделали по перепутанию. Да, они их сделали по перепутанию для того, чтобы проще было себя с ними отождествить в плане какого-то внутреннего проживания. Кстати, то, за что не любят вот этот нетфликсовского Марвела верные поклонники комиксов, то есть им кажется, что это есть уход в какой-то вот, не знаю, в другой жанр. Да. И, может быть, где-то они правы.
Типа,
да, может быть,
не
они
канон,
правы.
В общем.
Да, может быть, они правы, действительно. Но вот, например, то, что, опять же, если возвращаться к «Сорвиголове», то, что сделали с Фиском, да, это же ну, просто виртуозно. То есть да. Это злодей, которому ты сочувствуешь. И сочувствуя, понимая, что он злодей. Это редкость. Опять же, даже вот Килгрейв, да, вот этот манипулятор, этот, ну, просто... какое-то воплощение, не знаю, какого-то насильника, да, мы все равно видим какие-то эпизоды из его прошлого, которые заставляют нас, ну, по крайней мере, чуть-чуть дрогнуть и почувствовать его боль, его переживания, и как-то почему он до жизни такой докатился. Вот, и, говорю, а герои, да, герои вообще, они в этом смысле, ты на протяжении, ты понимаешь, что, в общем-то, каждого из них легко можно было подать как не героя. И они с этим сталкиваются внутри себя и в реакции окружающих.
Ну и о том, что суперспособности не защищают от страха, вот, и не защищают от того, что тебе могут причинить боль. Ну, собственно, они тебя не делают бесстрашным. Хотя, в принципе, в комиксах у Сорвиголовы все комиксы его выходят под заголовком «Победивший страх» или «Ничего не боится». Ну, в общем, здесь они ушли от этого, естественно, сделав уязвимыми супергероев. Это тоже вряд ли кому понравится.
Да, они уязвимы. Ну, скажем, не то, что вряд ли кому. Многим нравится. Мне, например, нравится. Вот,
мне нравится, да. Но,
есть те, кому, да, есть те, кому нужны герои.
Интересно, что на днях
с пластиковыми подбородками.
Одна журналистка решила прожить 24 часа, как Джессика Джонс, что интересно. Было бы странно, если бы кто-то решил прожить 24 часа, как Бэтмен, да, ему пришлось бы смешной костюм надевать, или Супермен. А чтобы перевоплотиться в Джессику Джонс, собственно, ничего не надо такого делать. Она просто решила питаться фастфудом и пить тяжелые, ну, крепкие спиртные напитки весь день, попытаться по какой-то заказ выполнить, ну, типа детективную какую-то канву, в общем, найти какие-то фотографии, шпионить на лестнице, и ходить вот в этом капюшоне, на всех злиться, ну, быть такой агрессивной, постоянно в готовности, что на тебя нападут. Она говорит, очень тяжело было, ей 24 часа посочувствовала Джессики Джонс, сказала, что тяжела доля супергеройская.
Ну, даже по фильму она, Джессика Джонс, не хотела быть такой. Она, у нее была эта сила, да, то есть она попала в аварию, ее там исцелили,
да, восстановили. Она такой супергерой по неволе.
Да,
ну,
и
ну,
вдруг...
В принципе, многие по неволе, но
да, да,
особенно.
Да, ну, собственно, как... Они здесь, все здесь. Все здесь, кроме Дэнни Рента, которого мы не любим. Вот. А Джессика Джонс, она имеет эту силу, но она ей не нужна. Она хотела бы быть нормальным человеком, но она не умеет этого делать. Ну, то есть, мне кажется. И у нее это не получается. А ее сестра, вот эта вот, которая...
Сводная.
Сводная, да. Триш.
Триш.
Триш, да. А... У ней иллюзия, что эта сила даст ей возможность, ну, вот, изменить мир, помогать людям и так далее. И мы видим, что даже без этой силы она пытается помогать людям, да, и к чему это приводит. Ну, то есть, вот все какое-то поломанное, вот все попытки, они завершаются какой-то вот такой вот дурацкостью.
Ну да, то есть там мысль-то простая, что если ты, у тебя внутри есть какие-то там, не знаю, изъяны, то наличие большой силы, она эти изъяны только... откроет, только выявит, да, то есть она не исцелит их, наоборот, сделает более явным, и что, в общем, как это, как-то с большой силой приходит большая ответственность, да, здесь это, ну, собственно, достаточно убедительно показано. Да, говорю, еще раз повторюсь, слабость второго сезона – это то, что нет, у нас здесь вообще теряется нормальный антагонист, то есть и в этом смысле, я вот скажу, может быть, это странно из моих уст прозвучит, особенно учитывая то, что до этого только что сейчас говорил, вот мне кажется, что некая комиксовость-то как раз слишком ушла, да, во втором сезоне, то есть нету нормального, ну, злодея-антагониста, и поэтому, ну, кажется, что главному герою его суперспособности применять-то, ну, что ли, незачем, да, или как-то вот... И из-за этого, ну, мы вообще уходим в такую область чисто психологической драмы.
Ну, она такая в драму скатилась, да,
совсем уходит в драму. И тут возникает вопрос, зачем тогда это делали комиксом? Да, потому что все-таки, ну, комикс это...
Ну, злодей позволяет герою собраться, и это, по крайней мере, воплощенное зло, в которого можно, ну, выразить, как бы побеждая которого, можно победить себя, ну, темную часть в себе, как бы. А если герой, злодей размазан, то и над собой победу не одержать. Получается, что ты вот барахтаешься в этом, ну, как бы сером мире, где все серые.
Да, он уходит такой совсем нуарый, да, и как вот Ваня, да, тоже записал свои ощущения. Действительно, все плохо, лучше не будет, все только усугубляется, да, там, Триш колется, не знаю, там вот этот помощник, в общем, предал.
Да, он предал и идет против своей совести. И,
да, 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 собственно говоря, да, так сказать, продал душу корпорациям.
Тринити, или как их зовут?
Кэриэн Мосс, да, известная, да, нам всем.
Тоже исцеляться не исцеляется, а идет в какие-то во все тяжкие. В общем...
Да, и, в общем-то, она, собственно, и так до этого-то была не сильно приятным человеком.
Нравственная, да.
Потому что, в общем...
То есть, получается, что Джессика Джонс к концу второго сезона сдалась, или что?
Нет, не сдалась.
Вот с ней как раз практически ничего не произошло, ну, в смысле, что она, ну, она все потеряла, при том, что она ничего особо не имела. То есть, у ней вот все какие-то...
А то, что ей дали чуть-чуть в руках подержать, то,
да, оно все рассыпалось.
Все рассыпалось.
И как-то вот очень жаль ее.
А зачем смотреть сериал-то? с таким мрачным, разрушающим героя или мир вокруг него.
Никто не предупреждал, что площадь...
Все будет хорошо. Netflix, в конце концов.
Ну, как бы в этом сезоне никто не говорил, что закончится все плохо, потому что когда она убила Килгрейва в первом сезоне, то там как-то, ну, условно, победа, да, то есть какое-то освобождение хотя бы. А здесь как-то все скатилось.
Здесь победы тоже вообще нет.
Вообще нет никакой, да. Но я хотел бы отметить, что мне очень нравится, как она играет. То есть актриса, я, к сожалению, не помню имени.
Кристен Риттер.
Да. Ну вот, ее можно было наблюдать еще во «Всех тяжких», где она играла подругу Джесси Пинкмана, да, Рона Пола. Вот. И она как актер прям хороша. Ну, вот, ей легко верится. Ну, то есть я ей верю. Да, я верю, что ей больно, я верю, что как бы вот этот ее щит, да, который она вот циничный, и вот там, не знаю, она выставляет перед людьми, ну, он обоснован для нее, то есть она вся изранена, она потеряла все и не хочет ни с кем сближаться, но при этом она хочет сближаться с людьми, да, но, в общем, вот
да,
такой
вот здесь
комок.
Да, и опять все-таки недаром фильм вышел на 8 марта, потому что вот эта тема сильной женщины, да, и надо ли оно ей, оно так или иначе на протяжении всех этих двух сезонов присутствует. Да, она, с одной стороны, такая сильная независимая женщина, которая, в общем, не нуждается в мужиках, чтобы на них опираться, в общем, которая сама, как хочешь, куда-нибудь закинет.
И холодильник
да, бегает. В общем, вот все то, что обычно там уникально вроде мужское считается, так, это грубая физическая сила, у нее все это дело в избытке, но... Не знаю, это подарок для традиционалистов, а счастливой это ее не делает. Mm-hmm. Да. Я не думаю, что здесь, конечно, есть какой-то антифеминистский пафос. Нет, ни в коем случае. Вот. Но тем не менее, скорее здесь попытались еще одну женскую тему. То есть, если в первый сезон это преодоление насилия, да, и победы, как бы вот над победы над жертвой в себе. Во втором сезоне здесь такая тоже специфическая женская тема — взаимоотношения с матерью. Так как из матери сделать нормального суперзлодея не получается, то как-то это вот все чуть-чуть уходит в такую совсем психодраму. Ну, может быть, кому-то это покажется интересным, но, на мой взгляд, тогда уж есть, ну, психодрамы в чистом виде. Мне скажут, ну, на что ж ты ворчишь, вроде бы, тебе же нравилось вот это сочетание. Да, но мне нравилось именно сочетание, мне нравился баланс вот этой комиксовости и психологизма, который я видел...
Здесь он не до конца получился,
в «Сорвиголове», которую я видел в первом сезоне «Джессики Джонс». Мне этот баланс там нравился, он мне казался очень интересным, да, в качестве какого-то эксперимента. Вот какой-то вот этот, с одной стороны, борьба добра и зла и какие-то архетипы, да, с другой стороны, вот это некая такая психологическая достоверность. Это был хрупкий баланс, который во втором сезоне, на мой взгляд, нарушен. И в сторону вот психологизма, может, ну, говорю, но не так это плохо, но хотелось бы увидеть другого.
Я бы сказал, что все равно очень круто, что они не боятся этих экспериментов. И это здорово. Они ищут какую-то форму, где-то находят ее, где-то не находят. И это же здорово, это очень круто, потому что я смотрю вот эти все, как они, ну, там, «Мстители» и прочие, и «Черные пантеры», и я там вообще не ожидаю даже такого. Там вот все как вот, ну, есть вот одно лекало, и они штампуют там только еще больше врагов, еще больше союзников, еще больше. Вот,
да, сейчас выйдет
война бесконечности,
да. Там, где соберут
всех.
Да просто все всех, уже, да, все, давайте уже туда. А почему Санта-Клауса там нет? Надеюсь, там будет Санта-Клаус тоже, чтобы уж
и младенец Христос. Ну, то есть вообще какая-то, ну, просто Красная Армия. И все развитие только в масштабах. И все это превращается в каких-то, ну, прости господи, трансформеров, когда вот это смотреть невозможно. А здесь они экспериментируют. То есть каждый сезон, каждый вот сериал, он отличается друг от друга. Они ищут форму.
Пожалуй,
они...
разве что «Легион» еще. Интересный эксперимент. Да,
вот который... Его не видел еще. Вот. И они... как-то не повторяют. Ну, то есть, Daredevil, он мог бы быть еще раз таким, еще раз мог бы, легко, понятно, но они не стали этого делать, и за это им огромное спасибо, они экспериментируют. Это классно.
Да, в общем, в любом случае, я думаю, посмотрите интересно, потому что это действительно такой уникальный продукт, который возник на сплаве вот этой повального увлечения комиксами и все-таки, ну, попыток сделать из этого что-то такое более, ну, если угодно, взрослое, да, если угодно реалистичное, если угодно более достоверное в плане психологических персонажей. То есть здесь, да, герои не шаблонные, в них есть какая-то жизнь, у них есть какое-то это постоянное внутреннее противоречие, которое меняется, развивается. Вот. Но, как и в любом эксперименте, могут быть, в общем, удачные результаты, может быть, не очень. Здесь второй сезон, это не очень в этом смысле положительно. Это, надеюсь, что создатели сериала и те, кто дальше будут продолжать развивать эту вселенную Marvel, вот именно в формате Netflix, они как-то это все учтут и скорректируются своими выводами. Ну что, спасибо всем, кто сегодня был с нами в трансляции. Мы сегодня обсуждали фильм «Лин Рэмси. Тебя никогда здесь не было», и сериал «Джессика Джонс», второй сезон, и то, и другое о поломанных людях. Конечно, это, так сказать, совершенно разные по стилю и содержанию кинособытия, но, тем не менее, оба мы, в общем, рекомендуем к просмотру. Спасибо всем, кто нас смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии. Будет очень приятно увидеть обратную связь от вас. Спасибо и до встречи в следующем выпуске.
Пока.